Значит. Давайте мы с вами вспомним нашу... У вас же есть это рисунок, который мы с вами разбирали, вот эти компоненты, из которых состоит изменение характера. Первое, что Бог, потом...
Истина.
Потом... Потом навык, да?
Навык.
Мы это уже все разобрали. Потом?
Чувство и характер.
Мы с вами говорили, что Бог, что истина Божия, что истина, которая есть Слово Божие, она должна стать нашим убеждением. Как, сначала нам надо понять, что это истина от Бога. То есть преклонение. Что надо сделать, чтобы мы поверили в эту истину? Здесь было у нас с вами.
Преклонение.
Помните?
Нет.
Преклонение. То есть преклонение перед Богом ведет к тому, что... Я буду знать, что это истина. Да? И теперь, чтобы истина стала моим убеждением, что мне надо с ней делать?
Доверие.
Так у вас стоит, да?
Доверие.
Если я ей буду доверять, тогда она станет моим убеждением. Теперь, чтобы убеждение переросло в действие, что надо делать? И вот тут мы с вами остановились, да? Мы про него говорили, про послушание Иисуса Христа. И мы с вами говорили еще много-много-много раз о том, что если Бог не преклонился перед Богом, никогда у него не будет характера Иисуса. Никогда не будет изменения характера. Ничего не будет здесь работать. Если человек, если Бог для него где-то там какой-то что-то, но не то, перед чем он ходит. Помните, Енох в Бытие написано. Чем он отличался? Ходил и ног перед Богом. И что? Не слыхать, да? Но мне оно не нужно, это окно. Если вам оно не нужно, может... И не стало его. То есть Енох ходил перед Богом. И мы видим с вами... И мы видим с вами все примеры, которые в Библии есть, если это люди Божии, они все ходили перед Богом. То есть они преклонялись перед Богом. И если они делали грех, или когда делали они грех, то они сразу каялись перед Богом. И каялись... Не что они кого-то обидели, а каялись, что они Бога, против Бога пошли. А Давид кается и говорит, против тебя я согрешил. Он даже про Урию и Версавию не вспоминает в 50-м псалме. Теперь, если я преклоняюсь перед Богом, теперь я беру это его слово и говорю, о, так это получается истина, да? Или нет? Я сегодня ехал, читал. Есть такие выражения, как непогрешимое Слово Божие и инспирация Его, то есть, что это от Бога дано Слово, и что в нем нету ошибок и нету заблуждений. Если... И я тогда преклоняюсь перед этой истиной, я говорю, Господи, точно это от Тебя, я верю, что это Твое, и я теперь хочу ее исследовать и изучать. Почему я хочу исследовать и изучать ее? Почему это мое желание становится? Вспоминайте. Или рассуждайте, не вспоминая. Почему? Вот человек не знал Бога. Жил себе на здоровье. Ну, не воровал там, как все, много, чуть-чуть только. И чуть-чуть там другие дела, какие-то дела плохие. Теперь Бог его проявляет инициативу. И человек видит Бога. Он теперь видит себя грешником. И он кается перед Богом, и он говорит, Бог, ты же Бог, а я грешник. И теперь ему говорят, смотри, это слово от этого Бога, перед которым ты покаялся. И почему он теперь хочет его читать? Почему у него появляется потребность? Я хочу понять его. Зачем? А зачем? Что Бог говорит ему? А зачем ему хочется знать, что Бог к нему говорит? Ну, говорит и говорит.
Истина.
Ну, истина, истина, и ладно.
Но я принимаю, преклоняюсь и доверяюсь, значит.
А зачем?
Жить Богом надо.
А ну как это жить Богом, по-русски говорить?
То, что он говорит, исполняет. И...
А зачем мне это надо?
Это слово, чтобы я
мог быть с ним вместе в его царстве.
Значит, если я буду исполнять, я буду в его царстве. Если я не буду читать, значит, я не буду в его царстве. И за это бы... Разве это правильный мотиватор? Или правильно? Или... Ну, подумайте, думайте. Правильно, в принципе, что те, кто будут в царстве, они обязательно читают слово. Это 100%. А зачем... Зачем мне надо его читать? Зачем я хочу его читать? И если у меня его отнимают, то я его все равно найду и буду читать. А что, зачем мне надо Бога узнавать? Ну, сестры, ну вы сколько лет уже верующие, в конце концов? Сейчас буду мучить вас всех. Вы знаете, именно поэтому мы его и не читаем. Потому что мы не знаем, зачем. Или мало уделяем ему времени, да? Смотрите, среднестатистический христианин, как любит Сан Саныч говорить, должен минимум 30 минут в день Библию читать. Каждый день. Должен. Потому что, как говорит Сан Саныч, хотя бы читать, скажем, хотя бы. Говорят, что если ты хочешь смирить какого-то человека, если он больно нос поднял, задай ему два вопроса, или один вопрос из двух состоящих. Сколько ты читаешь Библию и сколько ты молишься каждый день? И он сразу спустит пар. Любой христианин, почти любой. Так зачем мы ее хотим читать? Зачем мне... Вот смотрите, я еще раз. Я жил себе, не тужил, там, грешил, не грешил. Делал, что хотел. Теперь вдруг я, столкнулся с Богом. Теперь я с ним встретился. Теперь я говорю, я грешник же. Это ж, я каюсь перед ним. Говорю, Боже, я неправильно жил. И что я потом говорю? Я хочу жить правильно. Или не хотите жить правильно? И поэтому я... А как жить правильно? Я же никогда не жил правильно. Я откуда знаю, как жить правильно? Я же Бога никогда не знал.
И...
Так я и спрашиваю. Я же говорю. Давай разбирайте. И почему... Ну, в смысле? А что значит истину познавать? Это все фразы. Это практика и не связано. Это термины. Термин. Познавать истину правильно. А зачем ее познавать?
Чтобы знать Его, какой Бог.
А зачем ее знать?
Чтобы
она стала нашим убеждением, по крайней мере, по нашей таблице, да? Если она станет моим убеждением, что будет тогда? Если я прочитаю, если мне я, например, раз сегодня многие вещи, развод и гомосексуализм, например, две вещи, которые сегодня в христианстве уже нормой стали, нормативами, да?
Но Бог говорит, что это мерзость.
Так когда я не буду гомосексуалистом и не буду разводиться? При каких условиях? Если я ее буду знать, и если я буду убежден, что она, эта истина стоит здесь. И релятивисты или либералы, которые релятивируют или упрощают Писание, они говорят, это тогда было важно. А сегодня другое время. Сегодня это уже не важно. Они даже не учитывают то, что Иисус, когда стоит на земле, его спрашивают об этом, делает мостик в бытие, в сотворение. Он говорит, а раньше так не было. То есть для Иисуса это сколько прошло? 6000 лет или сколько там примерно считали, да? Примерно, да? Для Иисуса он стоит и нет, 4, наверное, тысячи лет, да? Это сейчас 6000. 4. Это, наверное. Ну и неважно сколько. 1000 лет для Иисуса он берет вот так вот, бум, а раньше так не было. И он говорит, что сегодня, что раньше, сегодня зависит от раньше. Тогда, когда он был. И точно так же сегодня зависит от тогда, когда Иисус был. Оно ничего не изменилось. И поэтому, когда у христианина забирают Библию, он ее начинает искать. Поэтому, когда были гонения, детям вдалбливали. Почему сегодня стихи детям? В многих церквях традиция такая, детям давать стихи учить. Учили детям стихи, стих за стихом, стих за стихом. Потом они в тюрьмах собирались, взрослые, и по памяти восстанавливали Библию. Один помнит один псалом, другой помнит другой псалом. Один помнит Филиппийцам 2 глава 14-15 стих, другой помнит, что был 1-8 стих. И вот так они ее собирали, 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 собирали. И потом собирали стихаря и молились, и читали. Зачем? Чтобы оставаться верными, чтобы знать, как жить. Да? Или нет? Чтобы знать, как жить так, чтобы Бог радовался. Чем больше радуется Бог в моей жизни, тем счастливее я буду на земле. Это факт, который... То есть, чем больше мои дела будут радовать Бога, чем больше я буду счастливее на земле, чем больше... Бог будет счастлив, скажем, от моей жизни, в кавычках, да, счастлив. И поэтому она никогда не станет моим убеждением, если я не буду доверять. Хорошо, если вы читаете в Библии, и у вас вопрос. Вы читаете Библию, и вы читаете место, одно место, и кажется, что другое противоречит этому месту. Что будете делать? Ну, например, 1 глава 1 Иоанна, послание написано, что всякий, кто говорит, что не делает греха, представляет Бога дьяволом, лживым там написано. Так как дьявол отец лжи, то получается лжецом Бога ставит. Все делают грехи. Переворачиваете одну страничку, в 3 главе написано, всякий рожденный от Бога не грешит, так как семя пребывает в нем. И он не может грешить, потому что рожден от Бога. Что делать? Одно место говорит, что все грешат, кто не грешит, тот врет, Бога представляет режим. А другое место говорит, что рожденный от Бога не делает грех. Не может грешить. Что делать будем? Какой наш подход к этому, если мы не знаем, что теперь делать? Какой наш подход к этому? Но мы должны знать, что этим делать, потому что Алекс уже 4 главу проповедует. И мы должны знать, как он и это говорил, и это говорил. Нет, что мы будем делать, если мы наткнулись на такое в Библии?
Написано, всякий рожденный не делает
грех. Не делает грех. Да, не делает грех и не может, там написано дальше.
Не может грешить?
Да не может. Дети дьявола узнаются так. Кто делает грех, тот от дьявола. Кто не делает, тот от Бога. Правда или неправда, там грех тихкая, там грех тихкая.
Там делает одеться грешать, две разные вещи.
Ну я знаю, что там написано. Я имею в виду, вот мы читаем и столкнулись с этим, и еще не разобрались, еще не вникли, не поняли там. Что делать теперь? Какой наш подход?
Полностью принять.
А я же не понимаю, как это можно вместе склеить.
Еще рассуждать.
В одном месте написано 24 тысячи умерло, в другом 23 тысячи. Что-то непонятно. То в третьем часу, то в шестом умер. Что делать? Что-то тут напутали, да? Нет. Что-то здесь напутали. Какой наш подход? Я к чему хочу сказать? Наш подход должен был всегда, что не хватает информации и откровения у меня, а не у Бога и не у Библии. То есть в первую очередь мне надо сразу я должен сказать, что-то я не знаю. Что-то мне не хватает, чтобы мне можно были эти пусли вместе сложить. А? Это представьте, один стоит и второй, и вы не видите в середине, что стоит. И вот этого в середине нету. Или может быть еще сверху два. То есть у вас есть один пусли, есть второй, и вы смотрите, не сходятся они. И некоторые люди говорят, ага, видите, значит там ошибки есть в Библии, значит она не точна. Даже книжка такая толстая, есть 20 ошибок, и они там, и из них 19, по-моему, объясняются из этих 20, если я не ошибаюсь.
А это со временем уже приходит.
Да-да. Да-да. Я просто к чему подход? То есть если я открываю, и я не понимаю что-то, да, то... Или я, скорее всего, что я чего-то не знаю. То есть я на себя должен говорить, я с фейлером, с ошибкой, а не она. Понимаете, к чему я веду, да? Теперь дальше. Поэтому это требует доверия. То есть я доверяю, что это слово от Бога, что это истина от Бога. Я доверяю этому, и поэтому я могу дальше жить. И самый хороший принцип есть то, что понял, исполняй, то, что не понял, ищи. Не клади в сторону, Игаль, а ищи ответ на этот вопрос. Может быть, на некоторые не найдете вопрос. Но на многие вопросы есть, да? Я уже вам говорил простой пример. Когда мы будем Библькунды, Библь-тренинг в следующем году делать, мы будем читать про Моисея, когда он ударил по скале, и вода пошла из этой скалы. И когда люди читают, то все обычно это даже никто не думает, а вспоминают проповеди чьи-то, когда-то кто-то проповедовал. Они здесь зашпахиваются у нас, сохраняются под корочкой. И он читает, и если он прочитает эту главу, у него спрашивают: скажи, а что... За что Моисей не вошел в землю обетованную? Как правило, автоматом ответ, потому что он ударил два раза по скале.
Не послушание.
Я просто дал церкви точно стихом.
100%. 99,9.
Не послушание. Бог не сказал.
Но если вы будете делать Библькунды, Библь-тренинг, дойдя до 105-го псалма по-русски, до 106-го по-немецки, вы найдете ответ. За Бог через псалмопевца говорит, за что Моисей не вошел в небо. И тогда вы вернетесь обратно туда, в ту главу, и вы внимательно прочитаете, и вы увидите, что не за это он не вошел. Просто интересно, факт, да, понимаете? То есть, если я столкнулся с двумя, вроде здесь это, а здесь то, значит, у меня нет информации. Поэтому мы хотим со следующего года сделать Библь-тренинг. Пусли собирать, да? Вот сейчас я, например, вам скажу, например, братья наши, будьте здоровы, братья наши, которые учатся, они уже там знают эти кое-какие вещи там. Какая особенность у книги Судей? Вот вам придет идея в голову книгу Судей прочитать. Читали вы ее, да? Какая у нее особенность? У нее есть одна особенность у этой книги. Ну, братья, еще помните? Уже в следующий раз во второй Нагзицин будет Нагзицин со следующего года.
Да, каждый раз, когда народу было плохо, они взывали к Богу, Бог давал им судью, то есть они там потом жили.
Да, это схема, которая есть.
Да, потом он умирал, потом им опять было плохо, они опять все творили.
Они опять
уходили.
Жили, а потом снова
просили. Да, этот мустер, эта схема, она там есть. А особенность какая в этом схеме? То есть схема такая, как Бог люди уходили от греха, от Бога, делали грех. Потом они начинали стонать, Бог присылал притеснителей, их начинали теснить, они начинали стонать, Бог давал спасителя, судью, который возглавлял повстание, опять всех этих разбивали, опять народ жил хорошо, потом они уходили, судья умирал, они опять уходили в грех, их опять Бог присылал притеснитель, и эта схема есть. Но особенность у нее, что каждый раз они грех делали все сильнее и сильнее. И в конце книги Судей написано, что когда они грех делали такой, что не делали народы, которые жили до них в этой земле. И эта особенность есть в книге Судей. Если вы читаете книгу Судей, вы ее должны увидеть там. И если кто-то вдруг готовит проповедь, или кто-то, ну просто, я просто сейчас Судей вспомнил, да, одну из книг. То есть надо, если я ее читаю в истории христианства или в истории вообще веры. Мне это надо знать. И много таких, да? И этот, ага, раз встал, пуцелил один. Раз дальше, пших другой. Раз дальше, пших другой. И так далее, да? Когда это все склеивается в голове, начинает тогда... Но для начала человек, который только пришел к Богу, он может только доверять этому слову. И даже когда он 20 лет верующий, у него, если он ему не будет доверять, он сразу истину поставит под вопрос. И что он ставит под вопрос сразу? Исходя из нашей схемы.
Бога.
Смотрите, недавно у меня был разговор с человеком. Мы разговариваем. Я говорю... Ну да, говорю, вот некоторые говорят, что в бытие тысяч, один день, ну это не может быть один день, а может быть тысячу лет. Я говорю, ну это неправильно, это нельзя делать, им в это верить. Меня спрашивают, а почему? Ну какая разница, тысячу лет или один? Я говорю, потому что тогда, я говорю, во-первых, для этого есть много причин. Первое, там стоит, было день, было утро, солнце было. Луна была, которую Бог поставил для управления днем и ночью, а не тысячелетиями. Если бы Земля крутилась тысячелетиями, жизни на Земле бы не было. Это любой неверующий астроном знает. С определенной скоростью, в определенном направлении. Если бы день был 500 лет, и ночь была 500 лет, то Земля бы вот так вот вращалась бы, даже как жизни бы на Земле не было бы. Да? Это все знают. Раз. Второе. На иврите стоит слово «йом», которое означает «день 24 часа». В Второе. Третье. Я обязан верить, что это 24 часа, потому что если я говорю, что это 1000 лет, тогда сторонники эволюции сразу цепляются за это и говорят, ха, так значит, все-таки могла быть эволюция. И четвертое, я ставлю слово Божие под вопрос, я говорю, ага, ну если здесь один день это 1000 лет, ну и здесь тогда тогда это было разводиться. Я ее релятивирую, я ее упрощать начинаю, я ее подрываю, авторитет истины, и сразу кого? Бог мне говорит, проповедуй, когда тебе подходит, и когда не подходит. Ну, подходит, не подходит. Смотря что подумать над этим, подходит, не подходит. Мне всегда не подходит. Мне вот сейчас подходит, никого нет, я проповедую, один дома сижу. А когда люди, мне не подходят. Так что я все правильно делаю. Когда они спят, я буду проповедовать. Много людей, мне не подходит, но я буду. Знаете, то есть человек начинает ее издеваться над Словом Божьим. И поэтому я говорю, если мы первую страницу Библии отдадим этому миру, то нам надо всю Библию, а тогда надо сказать, да, она вся там. Окей, теперь, хорошо, я понял, я преклоняюсь перед Богом, я стал доверять истине, она становится моим убеждением. Все, я убедился, что это надо так жить, а не так. Стих, который мы с вами читали. Вот давайте откроем Филиппийцам 2 глава. Да, 2 глава написано, 14-15 стих. Все делайте без ропота и сомнения. 14 стих. Это приказ стоит. Это не просьба, это повелительное наклонение. Павел говорит, все делайте без ропота и сомнения. Представьте себе, он стоит и говорит, вам понятно или нет? Не хотите, не должны, не было бы неплохо, если бы так жили. Он обращается к филиппийцам и дает им приказ туда, в Филиппы, в город. Все делать без ропота и сомнений. Я сижу в Филиппах и слушаю, что Павел говорит, думаю, Ну раз Павел это говорит, значит надо так жить, правильно? Ага, раз это истина, если она от Бога, все, я понял, что надо так жить. А что теперь делать? А как теперь жить без ропота и сомнений? Я могу понять, что так надо жить и не делать. Я могу понять, что это истина. И она станет моим убеждением. Я буду знать, что про людей никогда нельзя говорить плохо в их отсутствии. Это через всю Библию с начала до конца проходит. Я знаю это. Я убежден, что так надо жить. И своих детей так воспитываю, что так надо жить. Но сам так не делаю. Если, то почему? То есть здесь нужно что-то нужно, чтобы из убеждения шагнуть в действие. Это, чтобы шагнуть, называется послушание. Павел дает мотиватор для этого действия в следующем стихе. Послушайте. 15 стих, 2 глава Филиппийцам. Он говорит, это не мотиватор, он говорит, зачем так надо жить? То есть он говорит, смотрите, все делайте без ропота и сомнения. Зачем?
Чтобы вам
быть неукоризненными и чистыми детьми Божьими, непорочными среди строптивого извращенного рода, в котором вы сияете, как светило в мире, содержа слово «жизнь» к похвале моей в день Христов, что я нечетно подвязался и нечетно трудился». Он говорит, как надо жить, и он говорит, зачем так надо жить. Знаете, что здесь не написано? А как мне практически сделать так, чтобы я перестал роптать и сомневаться? То есть не написано это. Смотрите, Павел говорит, как надо жить, и говорит, зачем так надо жить. И теперь, если я чтобы оно у меня начало функционировать, мне надо послушаться сначала этого Слова Божьего. Надо сказать, окей, теперь обратите внимание, он не говорит им, тогда вы будете сиять, как светило, если так будете жить. Вы видите грамматическую форму, которая стоит? чтобы быть неукоризненными, чистыми для этого, детьми Божьими, непорочными среди строптивого разрушенного мира, в котором вы сейчас уже сияете. Значит, если я ропщу, и сомневаюсь, то я все равно сияю. Только я укоризненный, меня можно укорить. Понимаете, в чем? Он говорит, вас Бог вытащил, и вы сияете. Ваша цель — сиять в этом мире. Причем вы ее не можете достигнуть, это не вы сияете. Это Бог через вас сияет в этом мире. Вы свет этого мира, он говорит. Не свет этому миру, а свет этого мира. А? И он говорит, вы сияете, и поэтому... Чтобы быть неукоризненными, чистыми детьми Божьими. В этом строптивый – это цюгенлос, это не поддающийся управлению, а развращенному – это фердрейт по-немецки стоит, вывернутый наизнанку. Он говорит, чтобы вы могли так жить и сиять правильно. Для этого надо жить без ропота и сомнений. Мне надо. Все я знаю, роптать и сомневаться не надо. А почему же я не делаю? Или почему я иногда не делаю, или часто не делаю это. Надо, во-первых, надо послушание. Давайте посмотрим в нашем, еще раз его тогда мы прочитаем. По-моему, мы уже читали это. Значит, послушание – это 31 страница. Правильная реакция на убеждение ведет к послушанию, которое приводит к действию. Чтобы убеждение стало действием, это не значит, что я просто должен заставить себя. Нет, речь идет о простой вещи. Будете ли вы или нет послушны Богу? Будете ли вы послушны Богу или нет? 31 страница, послушание, 2 абзац я читал. Значит, вопрос ставится ребром. Или я послушен Богу, или нет. И если у меня не получается быть Ему послушным, то мне нужно душепопечение. Значит, у меня есть ни слова, ни права. Павел говорит, что так можно жить. Если я не могу так жить, ни Библия не права, а у меня проблема. У меня что-то есть, что мне не дает так жить. Мы с вами, я проповедовал уже 2 или 3 раза на эту тему. Что мешает мне, что мешает Богу разговаривать со мной? Грех, как он называется в Иезекииле, 14 глава. Так скажи этим людям, допустившим идола в своем сердце и поставивших нечестие перед лицом своим. Я буду отвечать к ним, соответственно, идолов их сердца. Они пришли за вопросом к Богу. Пришли к пророку что-то спросить. И пророк еще не успел рот открыть, Бог говорит, скажи им так. Так как у них идолы в сердце, нечестие перед лицом, я, соответственно, идолов буду говорить с ним. Получается, что если я не могу исполнить то, что стоит в Библии, проблема не в Библии, проблема во мне. И мне еще больше нужно эту Библию изучать, еще больше к ней надо стремиться к тому, чтобы делать это. Есть люди, 3 абзац, которые покоряются Богу и Его истине только до определенной ступени. У таких людей наступает момент, когда они не будут слушать ни вас, ни Бога, потому что у них есть особая точка зрения по какому-то данному вопросу, например. Они готовы слушаться Бога, но до определенной степени. Они говорят, до сюда, а дальше нет. И у них есть почему. Что это значит? Это значит, что этот человек просто не хочет быть послушен Богу. Он не собирается менять свой характер и становиться все более и более послушным Богу. К сожалению, он будет пожинать плоды такого отношения к Богу и истине. Если у вас нет характера Христа, то тогда вы либо не воспринимаете Бога таков, какой Он есть, либо не хотите знать истину, чтобы она не стала вашим убеждением. Вот поэтому мы идем, видите? Избегаете ее всякими путями, лишь бы не признать, что этот стук в вашу дверь. То есть Бог говорит ко мне через слово. И я избегаю, потому что Он ко мне же говорит, и мне неудобно в этой ситуации. Я бегаю и начинаю. А как Бог говорит? Приходит человек в церковь и говорит, мне сказал Бог. Ваш ответ, ваш вопрос к нему? Открой место Писания и покажи, где он тебе сказал. Он скажет вам, он со мной напрямую разговаривает, не так, как с вами.
Ну, бывает же места Писания, ты читаешь его, ты четко, конкретно сейчас говорится тебе.
Правильно, поэтому и вопрос. А покажи, через какое место из Библии он тебе сказал.
Или в какой ситуации. Вот.
Да, или в ситуации. Да, 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 да. Да, 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 да. И это все на своем месте. Я имею в виду другое, когда человек приходит и говорит, Бог со мной разговаривает. Он мне говорит, куда мне ехать надо, куда не надо. Когда мне идти, когда не идти. И человек сидит и ждет, пока ему Бог не скажет, что он никуда не двигается, ничего не делает.
Он с другого стороны.
Откуда он? Это про тех, которые Иисус говорит, что есть овцы и не моего двора. Про нас с вами. Смотрите дальше. Смотрите еще раз. Три. Если у меня не меняется... Вот смотрите. Год мы с вами прозанимались. Да, ну многие здесь сидят почти год, да? Кто-то уже много лет верит. Если у вас не идет... Если вы не можете сказать, что вы год назад что-то изменилось в вашей жизни, четко вы можете сказать, что есть изменения год назад и сегодня. Я четко это знаю. Раньше я вот так, а теперь лучше, да? Сколько там, я не знаю, градусов это мерить или в сантиметрах. Если этого нету, то автор пишет, либо не воспринимаете Бога, какой Он есть, либо не хотите знать истину, избегаете ее всяким путем, либо вы непослушны Богу. Поэтому нет изменений. Следующая страница. Вы просто блокируете что-то другое из этой лестницы. То есть вот эта лестница есть? Бог, истина, убеждение, действие, навык, чувство, характер. Что-то из них мы блокируем, и поэтому характер не идет. Смотрите, еще раз. Смотрите, как здесь. Идет всегда по нарастающей, да? Поэтому, когда вы возьмете вероучение, скажем, нормальных христиан вероучения, не вдаваясь в подробности, библейских верующих, во, то у них обычно вероучение начинается либо с этого, либо с этого. Всегда. Если с Бога, тогда следующая будет Библия. Если с Библии, тогда следующий будет Бог. Всегда. Никто не начинает вероучение, мы верим, что ангелы – это духи, которых послал Бог. Никто с этого не начинает. Никто не говорит, мы верим, что человек стопроцентный грешник. Пункт первый. Всегда начинают сначала, говорят, что есть Бог, расписывают его, и потом говорят, есть истина, которая говорит нам о Боге. Или наоборот, есть истина, которая говорит нам о Боге, и есть Бог. Так. Понимаете? Потому что... И она всегда идет шаг за шагом. Если у меня нету последней точки характера, то у меня здесь где-то заблокировано что-то. Либо я блокирую истину, она не становится моим убеждением. Либо я блокирую действие. Я знаю, но я не действую. Либо я один раз сделал, получилось, второй раз не получилось, третий раз не получилось. А ну его. Бог милостив, так как-нибудь разберется, да? Все. И у меня уже заблокирована она, эта лестница наша.
Милостиво над нами, как мы уповаем.
Чего?
Милость Господня над нами, как мы уповаем. Так что нас спасет.
Послушание воли Божьей является абсолютно разумной реакцией человека, признающего, что Бог абсолютно велик. То есть, если я признаю, что Бог велик, тогда я буду слушаться. Бога и людей, которые будут от Бога идти и говорить. Да? Мы с Богом мы еще, знаете, мы еще так, ну, я с Богом послушал, а что, я их-то должен слушать?
Как богобоязнь,
так?
Богобоязнь, что тоже идет же к этому. Если человек не боится Бога, значит, он душить будет, он не будет смотреть на это.
Там тоже есть я еще,
знаю.
Есть по-немецки фурхт, а есть, Вика, помогай. А? Есть страх Божий, есть страх панический, когда я боюсь, что меня сейчас раздавят. А есть страх, когда Библия говорит, есть страх, когда я вижу это величие, трепет перед Богом. Я вижу величие, я понимаю, что сделал Он, чтобы я спас. И поэтому я не делаю грех. То есть вот это я его... А как? Эйфурхт. Есть эйфурхт и есть фурхт.
Я же песню поем.
Эйфурхт. Что Бог абсолютно велик, что Он абсолютно благ, и мы можем быть уверены во всем, что Он делает как с нами, так и вокруг нас. Что это значит для вас, что Бог абсолютно благ? Я могу быть уверен во всем, что Он делает по отношению ко мне. Вы приходите в церковь, радостно, шли, настроение, песни сейчас будете петь, проповедь будет, Библию откроете, дальше будете слышать что-то там, где-то пообщаетесь, чай, подходите, вас встречает на пороге и говорит вам, не знаю, что он там говорит, ты посмотри на себя, как ты выглядишь. Разве так в церковь ходят? Ваши действия. Смотрите, если я верю, что Бог благ всегда и во всем, тогда я эту ситуацию радуюсь. Хотя мне моя натура будет противиться, но я скажу, Бог этого человека поставил сейчас именно здесь, передо мной, чтобы он мне это сказал. Зачем он мне это говорит? Независимо от цели человека, зачем Бог его поставил, чтобы он мне это сказал? Независимо, что хочет человек. Независимо от его. Мы не знаем, что хочет человек, почему он это говорит. Но почему Бог его поставил, чтобы он мне это сказал? Чтобы я проверил свое сердце.
Будешь ли ты дальше его благодарить?
Буду ли я теперь это... Хочу ли я дальше идти слушать песни, проповеди, пить чай, или мне уже... Или я скажу, не, я больше сюда... Или этого человека обходить как-то надо стороной. Если он второй раз еще подойдет, что-нибудь скажет, или третий, то... Уже надо думать, может, церковь менять пора уже. А если еще пресвитер приставучий попадется, так это вообще... Что легче, церковь поменять или пресвитера? Поэтому в некоторых церквях так и делают. Поменяли другого, вот все. Фух, теперь можно жить спокойно. Давайте дальше. Послушание – один из важнейших элементов христианской жизни. К сожалению, многие христиане, вместо того, чтобы быть послушными Богу, сами хотят Бога заставить быть послушными им.
Как мне это говорят, молитве Богу приказываем.
Да-да, они говорят, знаете как, они молятся и говорят, «Отче наш, сущий на небесе, да придет воля моя, да будет царство мое, как на земле, так и у тебя там на небе». Ты забыл, что я тебя уже целый месяц прошу? Ну, я утрирую. А вот так есть.
Там сверху другого нету.
Я так... Оно так есть. Мы своей жизнью и молитвами показываем, что мы хотим, чтобы Он жил по нашей воле, а не чтобы Его волю исполнять. Если Он нам не, если Он нам не дает вдруг или не согласен с нами, то иногда у некоторых людей проблемы возникают с Богом. Они говорят, Бог меня не любит.
Можем его не заблудиться.
Ну, можем заблудиться, да. Но в худшем варианте не его.
Ноги обижаются.
А почему люди обижаются на Бога? Потому что они не знают Бога. Они его... Помните, я в воскресенье говорил в это, я рассказывал, что ученики знали Христа на лодке. Но они не знали Христа того, который... Когда они даже поняли, что Он Творец, они еще не знали, что такое воскресение Христа, то есть познание Христа. Знаете, есть такое слово, вы в библейской школе будете учиться скоро уже здесь. Есть такое слово, называется... Вы слышали когда-нибудь слово «богословие»? Знаете, сколько их много всяких? Нет, есть библейское, есть систематическое богословие, есть евангельское богословие. Не, не библейского не бывает. Почему оно называется, один из разделов богословия называется библейское богословие? У него есть другой термин, который называется прогрессивное откровение. Чтобы не дуло или чтобы видно было? Чтобы видно было. Прогрессивное откровение. Что это значит? Это значит, был Моисей. Кто был вперед? Моисей или Авраам? Раз, два, три. Нет, ну это правда надо время, да, сообразить, кто вперед. Или знаете, Ревека и Рахиль. Чья жена была Ревека, чья Рахиль? Если надо время сообразить, подождите. Ревека, Рахиль, Исаак, Яков. Так чья Исаака, чья Якова? Это понятно, это же надо. Это же надо же многое, чтобы... Это и не важно, да? Можем открыть, прочитал. Я Ребека, чья была жена? Якова, Рахиль. Или наоборот? Или наоборот? Рахиль Якова, Ребека Исаака, да? Кто Якова надоумил? Ребека. А кто взял Якова за грудки и сказал, не дашь мне детей, я умираю? Рахиль. Кто родила Иосифа и Бениамина? Рахиль. Ребека. Хулиганил там. То есть, смотрите, есть Моисей, смотрите, давайте я вот так сделаю. Есть Моисей, есть Авраам, да, есть. Так я правильно писал или нет, Авраам, Моисей? Есть Авраам, есть Моисей, есть потом, кто там у нас еще был? Давайте возьмем Иеремия. Есть апостолы. Согласитесь, что сколько знал Моисей о Боге, Авраам не знал. Авраам не знал всего, что знал Моисей о Боге. А Моисей не знал всего, что Иеремия знал о Боге. А Иеремия не знал всего, что апостолы знали о Боге. Или нет?
Да.
А мы сегодня?
Знаю больше, чем апостолы.
Про всех.
Ну, по крайней мере, столько, сколько они все. Это точно, да? То есть мы на уровне... Апостолы были последние, они поставили точку, и все, что знал последний. Теперь смотрите. Павел, будучи на земле, не знал откровения и письма Иоанна не читал. Их написали в 90 возле сотого года. А он в 60, я не помню, 7-й, 64-й, где-то в 60 каком-то году Павла убили, да? То есть Павел не знал того, что... Павел не знал откровения Иоанна Богослова. Он его никогда не читал. Понимаете, что такое прогрессивное откровение? То есть когда мы больше и больше начинаем узнавать о Боге. Я сейчас, правда, не помню, к чему я сейчас говорю.
И он же не знал про Пасху тоже. А вы все равно...
Вы не помните?
Страх Божий.
Я сейчас не помню к чему, я сейчас уже раз нарисовал, скажу. То есть представьте, если вы читаете Моисея, нашли в Моисее что-то там и говорите, ах, вон, Моисей говорит, не отними духа своего от меня, не изгладь меня из книги жизни твоей, вот. Люди берут его и говорят, ага, значит Бог может изгладить из книги жизни. Моисей еще не знал ни вот этого, ни вот этого, ни Иисуса Христа, который... Он не знал тех слов, которые Иисус Христос сказал всякого, кто приведет, кого приведет Отец ко мне, я воскрешу в последний день. Всякого. Гарантию дал. Он этого не знал. Он этого не знал. Моисею это Христос не говорил. По крайней мере, тогда, в тот момент, мы не читаем, что Христос являлся Моисею и сказал это. Почему Давид, где он здесь находится, вот здесь, да? Почему? Да-да, они верили, он верил в Христа, но он не знал Христа настолько, насколько мы его с вами знаем. Теперь смотрите, почему Давид просит, говорит, не отними духа своего от меня. 50-й псалом. Раз, читают люди и говорят, ага, значит Бог может забрать Духа Святого. Значит, надо молиться, чтобы не забрал. Если тебе плохо, Дух ушел, молись, чтобы вернулся. Вы никогда такого не слышали? Ну вот, я вам говорю. Будьте осторожны, если услышите. Можете сразу красные лампочки включать, когда вы будете разговаривать с этими людьми. И когда вы у них спрашиваете, на каком основании вы это говорите, они говорят, а Давид сказал. А почему Давид сказал? Потому что от Саула Бог забрал духа своего, и Давид это знал. И он говорит, и когда Саул сделал грех, то Бог говорит, все, забираю от него духа, больше на нем моего духа нет. Все, до свидания, Саул. И когда Давид сделал грехи, к нему Нафан пришел и показал это, он перепугался, что с ним будет. То же самое. Но сегодня, если мы смотрим туда назад, мы видим, что Бог с Давидом заключает завет благодати. Он говорит... Милость моя не отойдет от твоего трона, дома твоего, да? А милость от чего зависит? От того, что я сделал грех? От кого зависит милость? Она условная или безусловная?
Условная, что в нее все равно верит.
Так как бы мог набрать Бог духа своего от Давида?
Он грешил так много, поэтому и боялся.
Почему? Потому что у него был опыт предшествующий Саулу. Он видел, если Бог заберет духа, все. Что делал Давид с Саулом сидел, когда он злился? Трин-трин-трин-трин. Он прекрасно знал, что с ним будет, если Бог заберет от него Духа Святого. Он это видел, он бегал сколько лет от Саула в ярости. Когда Саул говорит, хорошо, хорошо, Давид, все, я согласен, ты прав, я не прав, все, давай мир сделаем. Только не успели мир заключить, он уже опять бежит, чтобы его убить, да, Давида. И он поэтому, когда он сделал грех, он не понимает, что такое милость до конца. Он Христа еще не знал, такого Христа. Он верил в Христа, что Он придет. Но он его не знал, эту всю полноту Божию. Он не знал ее, да? Что мы знаем сегодня. И поэтому Давид говорит, не забери от меня Духа своего. Люди читают, вырывают это вот отсюда. И говорят, сегодня что так может быть? Как будто этого ничего нет. Как будто дальше Библию никто не писал. Окей, но я теперь не помню, к чему я это говорил. Да, да, но это совсем другое, да. Это уже надо оригинал смотреть. Да, 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 да. Много. Че, Виктор? Да, я не помню, я к чему это хотел говорить, я забыл про что. Вылетел у меня два. Что? Давайте здесь дальше тогда пойдем, просто я сейчас, у меня вылетела она из головы. Да, дальше читаю. Эти люди, которые хотят заставить Бога быть послушным им, они не знают жизни послушания, ее прелести и удовлетворенности. Их христианство больше связано с утверждением себя. Они себя утверждают, и поэтому они не могут послушаться. Смотрите, сижу с человеком, разговариваю, и я ему говорю, тебе нельзя это делать, что ты сейчас делаешь. Он мне говорит, а почему я тебя должен слушать? Он меня спрашивает, почему я тебя должен слушать? Вот тут такой спрашивает. Что мне сказать? Я ему говорю, потому что Библия говорит, что ты заблуждаешь, ты неправильно делаешь. Он говорит, а почему я должен тебе верить? Почему я вообще тебя слушать должен?
Ты сам читаешь.
А почему он меня должен слушать?
Он
должен меня вообще слушать или не должен? А почему?
Вы можете проверить по Писанию.
В Библии написано. Повинуйтесь наставникам вашим. Как это я буду повиноваться? Ничего себе. А кто он такой вообще? А как он туда вообще попал, сюда, к нашу церковь? Не-не-не, я имею в виду, понимаете, какая логика идет? Человек не хочет послушаться слову, не хочет разбираться с этим словом, когда ему говорят, что ты заблуждаешься, ты неправильно говоришь, он начинает теперь, как у него идет сопротивление? Он приходит домой, а теперь другой рассказывает. Как я неправильно читаю? Ну так, а ну-ка, расскажите мне, что я тут неправильно читаю. Объяснили, хорошо, я это дома почитаю, посмотрю. Через неделю приходит, говорит, ну-ка, смотри, я вот теперь у меня, что-то это теперь, а я раньше, а ему еще показали, он пошел. Не ему говорят, как жить надо, а вот в этот момент между неделями Дух Святой с ним работает, он исследует Писание. Или он говорит, или он тогда другой выбирает, так, кто ты такой вообще, что я тебя слушать должен? Послушание, оно всегда везде, да? Библия говорит, будьте послушны друг другу. Младшие повинуйтесь старшими, старшие не издевайтесь в кавычках над младшими, написано в церкви. И написано, друг другу в страхе Божьем будьте послушны. То есть взаимоповиновение. Служителя послушны церкви, а церковь послушна. Взаимоповиновение идет, да? Тогда должно функционировать так. Подходит человек и говорит что-то, и все равно, что он мне говорит, я с радостью принимаю и начинаю разбираться. Ну так? Ну если быть послушным. Ну а он может, он же может и не прав быть, да? То есть все, что мне говорят, мне еще надо, прав он или не прав. Спасибо, что ты мне это сказал. Я теперь пошел думать. Через неделю дальше поговорим. Я сначала подумаю над этим. Помолюсь, почитаю слово, порассуждаю, да? Ну вот теперь нам надо, теперь должно быть понятно быть одна вещь. Мы должны знать, что мы находимся мы грешники, находимся среди грешников. А я вам одну историю расскажу. Одна сестра стоит, стала рассказывать церкви о своих проблемах, это не у нас, ну, чтобы ни на кого не рефлексировали. Стала рассказывать о другой сестре о своих проблемах. Та слушала, 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 а это чуть, ну, уже у нее, для нее это были серьезные вещи, про которые она рассказывала. Та послушала и говорит: ну, знаешь что, это твои проблемы, вот и разбирайся со снома, еще мне здесь голову морочишь своими проблемами. Развернулась и ушла. Теперь это стоит, и она рассказывает. Теперь говорит: я даже не знал, что мне теперь делать. Как мне вообще, я теперь не знаю, как мне теперь вообще, как относиться к этой сестре. Что делать теперь? Я ей тут проблемы свои рассказываю, да, а она мне бамс. Вот смотрите, да, она это рассказывает другой сестре. Что делает та сестра? Послушайте, она ей говорит: а ты знаешь, почему она тебе так ответила? Ты говорит: ну нет, не знаю, почему она так ответила. Ну, могу догадываться только. А так говорит: а может быть, в данный момент, когда ты к ней подошла, у нее были проблемы, которые твои проблемы, по сравнению с ее проблемами. Разбирайся с ними сама, там, что это за проблемы вообще такие, да? И она стояла, загруженная своими проблемами, не знала, что делать. И ты тут подходишь и рассказываешь, и она слушает тебя, да что это за проблемы такие? Она тебе говорит: знаешь что, иди ты там сама своими проблемами разбирайся. Может быть, так говорит, ну может быть. Но, естественно, она же подумала плохое сразу. Вот какая черствая, никчемная сестра попалась, да? Но факт заключается в этом, то есть если мы послушные друг другу, если такая ситуация произошла, я стою и говорю: Боже мой, вот это Бог мне дал сейчас сестру. Нет, не так. Вот это Бог дал мне сейчас увидеть свое сердце по отношению к этой сестре. Так я же ее даже любить теперь не могу. А три слова. И та, которая была дорога мне, я теперь ее любить не могу. А я вам дальше скажу, а потом она придет прощения попросит. А как это я буду просить? Ничего. Со мной? Итак, вы понимаете, насколько Библия часто бывает нам френд, чужда? Насколько она не жив... мы не живем ей? Мы читаем, и что делаем? Ники называется. Да. Молодец, брат, хорошо сказал. Как есть такая шутка, одна такая говорит: братья заметили у одной сестры пожилую одну особенность. Она говорит: сестра, вот у нас вопрос к вам есть. Почему, когда мы проповедуем, местные, ну, служители этой церкви, вы всегда спите, а когда гости приезжают, вы всегда внимательно слушаете? Она говорит: ну, за своих-то я спокойна, они-то чушь там не наговорят, а эти кто его знает? Контролируют нас. Сидим, контролируем, киваем, все. И я уже не могу любить человека. Это что такое? Сама идея послушания является странной для этого мира. Видите, где я читаю, да? А мы приходим из этого мира именно с такими идеями и продолжаем ими жить. Поэтому у нас сразу возникает проблема, да? Поэтому у нас есть... В Библии Бог делегирует. Он говорит: смотрите, есть старшие, есть младшие. И он говорит: младшие, повинуйтесь старшим. И он говорит: почему? Не просто так, что я так хочу. Он говорит: потому что они неусыпно пекутся о душах ваших, чтобы дать ответ в день определенный. Ага, вот почему я должен перевернуть. А потому что он если он пришел мне что-то говорит, какая цель его? Он хочет мне добра. Он пекется обо мне, он переживает за меня. Может быть, я еще не переживаю за себя, а он уже сюда пришел. И поэтому Библия говорит: поэтому младший повинуйтесь старшим. Ага, теперь есть во множественном числе старшим, не старшему. Да, значит, Библия говорит, что в церкви много старших должно быть, да? Несколько группы, там руководители, во всех них там всякие, да? Пресвитера, декана, там кто там, разные бывают. И теперь этот старший, теперь говорит: хорошо, это у нас молитвенный кружок, это старший молитвенного кружка. Что должны все остальные делать с ним? Хороший вопрос, да? Сама идея послушания, она нам чужда, людям. Вот каждый здесь, кто из нас сидит, мы непослушные. И мы противимся всегда. И поэтому Бог говорит, Новый Завет отличается от Ветхого. В самом начале мы этого курса говорили еще там год назад, полтора года назад. Одна особенность есть. Я закон напишу на сердцах ваших, и вы будете исполнять мои. Записан он. Вопрос, как он это делает? Как он вписывает? Он что мне? Вбивает его туда, разрезает, царапает. Как он? Что такое сердце библейское? Это моя сущность. Так если моя сущность всю жизнь противилась Богу, как Бог в нее вписать закон свой должен? Что это за способ? Слово Божие. Я его читаю, понимаю, он мне открывает, и оно вписывается в меня. И если оно вписалось, я буду это делать. Я не смогу это не делать. Если я знаю, что когда я грешу, я пронзаю в этот момент Иисуса Христа, и меня теперь пытаются соблазнить, чтобы я грех сделал. И я теперь стою, что так хочется сделать, ну, выгодно, полезно. А тут другая стоит. Что теперь делать? Если я знаю, что Библия говорит, и воззрят на того, которого пронзили. Пронзили мы его. Не римляне, а мы. Римляне руками, евреи словами, а мы делами, да? Посмотрите, например, Христа. Он идеально продемонстрировал в своей жизни послушание Богу. Смотрите, у вас в Филиппийцам 2 глава. Я советую лучше всегда Библию свою открывать, чтобы знать фотографически, где это написано, если вдруг у вас кто-то спросит. С 1 по 8 стих. Итак, если есть какое утешение во Христе, если есть какая отрада любви, если есть какое общение Духа, если есть какое милосердие и сострадательность, то дополните мою радость. Имейте одни мысли, имейте ту же любовь. Будьте единодушны, единомысленны. Ничего не делайте по любопрению. Что такое любопрение? Спор, разделение на группы. По-немецки это цанг. Любопрение это спор, это прение, это из любви к себе. Ну, в общем, это человек, который любит спорить. Любопрение называется. Да? Да. Ну, чтобы поспорить или что-то доказать. Что-то доказать. По-немецки цанг написано. Я не знаю как. Да. Когда они начинают доказывать друг другу что-то. Смотрите. Или по тщеславию. Что такое тщеславие? Нихтиге эргайц. Кто по-немецки знает, что такое? Получается, хвастовство, поиск славы пустой. То есть, если человек ищет славу, это пустое занятие. Поэтому... Да, я хочу вот. Я сейчас спорю, для чего? Чтобы доказать, что я прав. Простой пример. Я сейчас буду спорить, потому что я хочу доказать, что я прав. Все, Павел говорит, если ты это делаешь, ты как раз в этот стих попал. Но по смиренно-мудрее, кто это? Демут по-немецки, смирение. Почитайте один другого выше себя.
То есть я смиренный мудрый, почитай другого выше.
Вопрос. Что значит почитайте друг другого выше себя? Как это будет? Нет, подождите, по-другому. Как это будет выражаться в жизни? Если я почитаю друг. Вот стою, разговариваю с человеком, и я его выше себя почитаю. Как это выражается?
Я не унижаю ничем. Я люблю, ничем не унижаю. А могу унизить, подняться на меня. А тут я всегда его возвышаю, подавляю.
Не себя подвозвышаю.
Кто имеет что сказать, старший или младший? В мире и везде. Вот один старший есть, один младший. Один выше меня стоит по должности, один ниже.
Старший.
Если один другого выше себя посчитать. Значит, он не знает Библию столько, сколько я, может быть, знаю. Да? Он не прожил того, что я прожил. Там некоторые люди любят говорить, там опыт у меня сильный из жизни. Он много не видел, чем может быть. Он много, может быть, чего не знает. А человек, который стоит напротив меня, и Павел говорит, если есть, послушайте, если есть хоть какая-нибудь любовь, хоть искорка, еще осталось, хоть какая-то искорка, Дух Святой, еще он в тебе там теплится? Дух, еще он, ты еще помнишь, что он в тебе внутри или нет? Да? Если у тебя хоть чуть-чуть бармгерцихкайт, милосердие здесь стоит, есть что ты можешь? Бармгерцихкайт, гнады, бармгерцихкайт. Милость и милосердие чем отличаются?
Это доброта, а милость это уже...
А чем отличается гнады, бармгерцихкайт?
Милосердие это сострадание больше, а милость...
Я как-то в проповеди приводил пример, я рассказывал, чем они отличаются. Я брал преступника, которого осудили.
Помиловали. Помиловали за что-то, да? Помиловали.
Одна от чего-то освобождает, а другая что-то дает. И обе эти незаслуженные.
Например, приговорили к смерти, а его помиловали.
Его от чего освободили?
От смерти.
А да.
Благодать, то она ни за что, просто так.
А благодать ему теперь говорят, теперь ты можешь с мамной кушать, ко мне приходить каждый день на обед.
Еще раз.
Милость ее нельзя заслужить. Милость она не заслуживается. То есть человек, пример, человек преступник. Президент его может помиловать. Только президент может прийти и сказать... 10 человек ему дадут, он посидит, я не знаю, на каком основании он это делает, канал. Но он может сказать, ему, например, говорят, двоих ты можешь помиловать. Вот ему дали 10, он говорит, этого и этого. За что? Может, фотография понравилась. Откуда?
Помиловать нельзя, за что?
Вот именно. Я же и спрашиваю, за что он их помиловал? Но я думаю, что, наверное, президент, он будет что-то там как-то их смотреть, да? Он же это не Бог. А Бог за что милует? То есть милость заслужить невозможно. Берем пример. Приходит президент и говорит, тебя приговорили к казни. Да, завтра будет казнь. Он, да, ты готов, да, священник был, да, покаялся, все, успел, все, я готов, там все. Он говорит, а мы тебя не будем казнить. Он говорит, почему? А я милую тебя. Выходи, иди. Он его сейчас от чего-то освободил. Что он заслужил? Правильно? Или нет? То есть милость освобождает от того, что я заслужил. А благодать что делает? Дает мне то, что я не заслужил. Поэтому это часто это взаимозаменяемое слово. В Библии вы не найдете этот разрыв. Вы все время вы в Библии увидите всегда милость. Но иногда говорят, милость и благодать да пребудут с тобой. Что как милость?
Милость и милосердие.
А милосердие? Милосердие это по-немецки хорошо. Гнадум бармгерцихкайт. В русском очень тяжело. Они взаимозаменяемые слова. Бармгерцихкайт это эрбармен.
Это почти синоним.
Да, это милость. Это милосердие.
Благодать, да.
А благодать это гнадум. Надо.
Это
grace по-английски. Да? Поняли разницу? То есть, и Бог это всегда делает в одном, вкупе. Поэтому это часто взаимозаменяемые слова. Что милость. Мы поэтому говорим, ах, помиловали, ах. Господи, будь милостив к нам, да? Что мы говорим?
Спасибо тебе за милость.
Будь милостив. По идее мы говорим, если вдуматься, мы говорим, не воздай нам по нашим делам. И тут же говорим, благодати твоей мы нуждаемся. Дай нам то, что нам не принадлежит. И в принципе это то же самое. Почему он нам не воздает? Он нам дает то, что нам не принадлежит, спасает нас. Поэтому милость и благодать – это одна монета с двух сторон. Просто интересно, чтобы не помнили это, да? И он говорит, ничего не делайте, не о себе только каждый заботится, но каждый о других. Ибо у вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. Тоже образ мыслей. Подчеркните, у кого не подчеркнуто. Чувствование, старое русское слово, это по-немецки «гезинунг» написано. Образ мыслей. Мировоззрение. Мировоззрение. Ага, значит, я должен думать так же, как Иисус Христос думал. И тут теперь Павел приводит пример. А как думал Христос? Смотрите. Он, Христос, будучи образом Божиим, гештальт готес, не почитал хищением быть равным Богу, но унизил себя самого, приняв образ раба, сделавшись человеком и по виду став как человек. Смотрите, он говорит, что значит почитай один другого выше себя. Христос настолько выше всех людей, гештальт готес, Бог, Что делает, чтобы людям рассказать его? Если вы хотите изменить напротив вас человека, вам надо стать ниже его. Вот вы знаете, что так делать нельзя, как он делает. И вы хотите его изменить, значит, вы должны вспомнить себя в этой ситуации, когда вы делали, вы же когда-то тоже это делали. Вернитесь назад, встаньте на этот уровень сначала. А теперь встаньте ниже. И попробуйте теперь, как бы вы ему тогда бы объяснили, что это делать нельзя. Тогда вы еще сами думали, что это можно. Тогда нам нужно по-другому совсем разговаривать начнем с человеком. А мы все... Как он это делает? А когда ты это последний раз делал? Ну, 5 лет назад. Ты же 5 лет назад это делал? Делал. И ничего? Нет. А что, какие проблемы? Сейчас я вот... Какие проблемы, что он сейчас это делает? Ну, потому что я этого не делаю у него внутри, да? Поэтому ему теперь это нельзя. Ну, 5 лет назад ты же это делал, другие же были тоже, которые это не делали. Почему же ты тогда делал? Понимаете, как мы сразу забываем, да? То есть, и Павел говорит, хочешь кому-то помочь? Встань ниже. Чуть-чуть хотя бы, на миллиметр, но ниже. И тогда ты сможешь донести ему Евангелие. Тогда ты его изменишь, тогда он тебя будет слушать. Почему родители говорят, если ребенок что-то натворил, и родителям говорят, совет дают. Хотите его изменить? Сделайте так. Представьте, Сан Саныч, это мой ребенок, а я отец его. Ну, трудно поверить, да, он меня старше на 20 лет. На 20? Почти. Ну, на 20. Без двух горохов. И говорят, вот родитель стоит, ребенок нашалит, обманул, да? И он ему, как ты можешь? Да неужели? Да что о нас подумают? Бездельник, бездарник, негодяй, грешник, против Бога идешь, против родителей. Сидит он. И говорит, хочешь, чтобы он не перестал воровать? Подойди, сделай следующее. Сынок, знаешь, я когда был маленький, я то же самое делал. Я еще хуже делал. И ты знаешь, чем моя жизнь закончилась? Я такие вещи попал, что тебе даже не снилось. И я тебе говорю, не делай этого. Поверь папе своему. Намного больше эффект будет, поверьте мне. Намного больше эффект будет. Поэтому, если ты хочешь, чтобы изменился кто-то, стань ниже его. И тогда, по крайней мере, сядь с ним в одну лужу. И будет, Христос пришел и сел в эту лужу этого мира. В эту грязь. Сел и сидел. Что ему фарисеи сказали? Как это он сидит с грешником и мытарем? Он в грязи сидел. Знаете, где Капернаум находится? Капернаум, Вифсаида. Это самая нижняя точка земли, где живут люди. И он поэтому родился не в Иерусалиме. И поэтому прожил все свое время, большую часть времени, в самой нижней точке земли. 3 города. Херазим, Вифсаида и Капернаум. Он сел в лужу этого мира, чтобы нам в этой луже объяснить Евангелие. Чтобы мы изменились, другими словами сказать. И послушайте, что дальше написано. Он, будучи образом Божиим, 6, не почитал хищением быть равным Богу, но унизил себя самого, приняв образ раба. И по виду, сделавшись подобным человеком, и по виду став как человек, Хадзигзельцгедемютих смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Представьте себе, Бог, Творец Вселенной, стоит и рукой дотянуться не может туда. Вот он стоит, и он хочет взять так бутылку с водой, и не может. Почему он не может? Подождите, но он же всемогущий или не всемогущий Бог? Всемогущий.
Он же жил в жизни человека.
Понимаете? Представьте себе, насколько надо было Христу смириться, чтобы сидеть и не сидеть у колодца и нечем воды черпнуть Богу, Творцу Вселенной. Насколько ему надо было, когда эта проститутка подошла, дай мне попить. У кого ты? Христос, ты у фарисеев заклинило в голове. Ты что, вообще? Ты у кого просишь вообще воды? К ней на расстоянии 50 метров подходить нельзя, святым. Верующим. А ты воды? Представьте себе. Стоим мы, и нам бомж какой грязный, весь вонючий, воды. Мы ему говорим, слышь, дай мне воды попить. И... А он свой стакан, говорит, я платочек возьмет, вытрет, не помню, плевал вчера туда или нет, вроде нет. И смотрите, что Павел. Павел хочет, чтобы люди все делали без ропота и сомнений, сияли, как светило, чистые, неукоризненные. Что он им в пример дает? Какой мотиватор выбирает Павел для этих людей? Вы должны меня слушать, что я вам сказал, так? Нет. Он берет Христа и говорит, посмотрите, что он сделал, чтобы нам дать Евангелие, жизнь. Что он сделал? И дальше, смотрите. И ему пришлось быть послушным до смерти, смерти на кресте. Как это в Евангелии написано, послушным быть до смерти? Господи, если возможно, доминует меня чаша сия. Мне недавно один человек говорит, мне такие мысли иногда приходят. Мне же даже страшно, говорю. Я говорю, что ты переживаешь? Христос в Гефсимании находился. Ты знаешь, какая ему мысль пришла в голову? А может, можно не умереть, как-то спасти людей, чтобы не умереть? Я говорю, а ты знаешь? Спрашиваю, а ты знаешь, когда он был предназначен, чтобы умереть? Он говорит, да, до сотворения мира. Я говорю, нас еще не было. Вселенной не было. Бог один только был, больше никого не было. В этот момент был предназначен Христос, чтобы умереть за грехи мира. Он приходит. Проживает жизнь. И вот настает этот момент. И он говорит, а может быть можно как-то, чтобы не умереть? Пауза на том конце телефона была. Пауза в конце телефона была. Я говорю, представь, мысли, Лютер сказал, если мысли, которые приходят к нам, они как птицы, которые кружатся над нашей головой и клюют нас все время. Но наша ответственность не дать им возможности видеть гнезда на нашей голове, да? И что делает Христос дальше? Но?
Да будет
воля. Не моя воля, да. Это твоя.
Так о чем он молился вообще, надо ответ дать? О чем он просил, что пронесит мне?
Пронеси эту
чашу.
Какую чашу?
Христос.
Не-не-не, он для этого пришел, для креста. Тогда если мы скажем крест, значит мы лжеучение несем. Он пришел, чтобы на крест зайти. Еще до
страдал, он уже был за человека, ну, что? Он боялся,
он послушал. Как он страдал, там написано, он что страдал,
он страдал. Это все он готов.
Его перед смертью тоже.
А что это все? Крест нести, боли умирать от него?
Нет, он, если возможно, эту чашу, я думаю, эту участь, чтобы не пойти на...
Какую?
На...
Он участь, на какую участь? Одну участь он просил ее на
участь. Участь смерти?
Нет. Он для этого пришел. Участь разделения с отцом он не хотел.
Как?
Он же молится.
Нет.
Отче.
Ну тогда это сейчас лжеучение, потому что он гарантию ученикам давал, что он их воскресит в последний день. И он говорит, жизнь имею силу отдать ее и забрать назад.
Да.
Он Христос сам себе жизнь забрал, ему ее никто не давал.
Нет.
И если бы он молился о том, что разделение с отцом будет, то да.
Христа можно было распять вообще.
Это уже другие сейчас идут вопросы. Бога вообще нельзя убить. Бог. Как же он умер тогда?
Как он умер?
Вот поэтому лжеучителя и приходят и говорят, что Бога нельзя убить. Тем более, как же Бог ваш умер? Если Бог, он же умереть не может.
Да, он не умер, он умер как человек.
Плоть,
да. Чего?
Как человек он умер.
Ну вот это как раз было первое лжеучение, которое попало в церковь. Иоанн с ним воевал.
Кто воевал?
Иоанн. Первый Иоанн. Они сказали, что когда Христос умирал, Дух из него вышел и умер просто человек Христос на кресте. А Бог ушел в этот момент.
А почему он просит Отца, почему ты оставил меня? Помните, он молится?
Молит, оставил. А потом Бог ему обратно жизнь вернул.
Конечно.
Этому ему Христу. Вот эти... Вот эти же и есть. Они же гностики, они и назывались. Они отвергали божественность Христа. Они говорили, что родился Христ, родился человек на земле. Этот человек прожил до определенного возраста. Когда он пошел крещение принимать, в этот момент сошел Дух Святой, и он стал Бога-человеком.
Да.
Прожил этот Бога-человек на Голгофском кресте, до Голгофского креста. А потом его распяли на этом Голгофском кресте. И когда его распинали, когда он умирал, Дух Святой ушел от него и умер просто человек. Это гностики, которые первые лжеучения в христианство внесли, и Иоанн с ними воевал с этим. А Бог говорит, нет, Бог на Голгофском кресте умер. И это написано 1 Тимофея, 2 глава, 16 стих, если я не ошибаюсь. И беспрекословно, 3 глава, 16 стих. И беспрекословно, великое чтение. Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедовал в народах, принят веру и в мире вознесся во славу.
Когда Христос умер, лежал во гробе, написано, через 3 дня в него вошел Дух от Отца, и он восстал.
Бог воскресил его к жизни.
Значит, Дух не был в нем, он ушел.
Не был он в преисподней, был в листах написано. В теле не был.
Да,
он
в теле не был.
Мы сейчас не туда поехали.
Я
мы сейчас, да. Да. Но нам молятся в Гефсимании не тело, а голова.
А что он просил? Пронести на него.
Ну вот, разбирайтесь, что он просил. Павел пишет, что он был послушный до смерти, смерти на кресте.
Да.
Что значит послушный? Ему надо было послушно идти и делать то, что Бог от него хотел.
Он все
и плоть, и тело его, оно...
Его... Противилось же этому.
Потому что мы сейчас с вами пойдем в следующий вопрос, на который мы здесь можем 5 часов сидеть, разговаривать. А мог ли Христос вообще согрешить? А мог он согрешить или нет?
Не мог он согрешить.
А зачем его тогда искушали? Ну, я сейчас просто делаю брендпункт, да, я провокацию такую.
Какой же человек, у него тоже такое же тело.
Какой человек?
Он, я имею в виду тело.
Какое тело?
Человеческое тело.
Подобное написано.
Ну, подобное, да.
Так,
он же тоже более...
А у него греховная натура была внутри?
Не было у него.
Тогда он не мог согрешить.
Он не мог, нет.
Или мог согрешить. А зачем тогда его искушали, если он не мог согрешить?
Они не верили.
Поняли? Это я просто вам рассказываю, что иногда происходит, когда мы учимся, да? И эти интересные вопросы, с ними надо разбираться, но не сейчас, наверное, нам с вами.
Значит, надо выбрать время разобраться.
Да. Если нам интересно это можно. Есть вопросы, на которые мы никогда ответ не найдем. Поэтому Павел говорит, беспрекословно великое благочестие. Тайна. Бог явился во плоти. Тайна. А мы ее хотим открыть. Мы говорим, а я знаю.
Дух сильный, а плоть слаба, да, поэтому...
Смотря, что там под плоть имеется в виду в этом месте, Христа или наше. Окей. Давайте теперь смотрите, значит, Филиппийцам с вами дальше. 8. Смирил себя быть послушным. То есть Христос смирил себя быть послушным до смерти. Это было... 8 стих, смотрите, у нас подчеркнутый. «Быв послушным даже до смерти, это было целью жизни Иисуса Христа на земле». Почему это было целью Иисуса Христа на земле? Первый Адам, Павел пишет, второй Адам. Кто такой второй Адам? Первый Адам был какой? Перстный, с земли. Второй Адам – небесный. Все перстные такие, а небесные – другие, да? Первый Адам какой был? Непослушный? А второй?
Послушный.
Значит, у Христа была задача быть послушным до конца. То есть от начала и до конца. Поэтому, когда он сидит и учителей в храме учит, и мама с папой, там, с Иосифом Мария носятся по Иерусалиму 3 дня и ищут его уже там, да? И когда они вдруг им идут, а давай в храме посмотрим, приходит, а он там учителей учит, да? И они, ты что с нами делаешь?
Ну, а как интересно. Учителя позволили учить?
Послушайте, а вообще, самое интересное, заметьте, Мария же не сказала, сынок, мы же в тебя прохлоп, мы же тебя, мы же пропустили, ты прости нас, мы потеряли тебя. Что она говорит? Что ты делаешь с нами? Ну, я уже сейчас, ты что сделал? А он такой смотрит на них, а что я сделал? Я же там, где мне быть надо, что же
страдать.
Они же даже не подумали, они же думали, что он с родственниками идет где-то. Это вот на, если мы что-то натворили, мы прибегаем и сразу говорим, ты что делаешь со мной? Ничего. Это было целью Иисуса Христа. То есть послушание, это было целью Иисуса Христа. И Он доказал, что послушным Богу можно быть.
Да, сегодня мой.
Пришел дьявол к Иисусу Христу, Евангелие от Матфея, 4 глава. Что делает? То же самое, что делал с Евой. Те же самые приемы, те же самые каналы. 3 канала есть, по которым дьявол искушает людей. Каждого из нас, сидящего, и меня в том числе. 3 канала. 1, 2, 3. Все 3 называются похоть. Вспоминайте, 1 Иоанна проповедовал Алекс. Похоть.
А чей? А плоти? Похоть. А чей?
Похоть плоти, похоть очей, похоть житейская или гордость житейская. То же самое. Гордость она всегда требует. Похоть. Что такое похоть? Вспоминайте, я вам говорил, проповедовали. Называется на греческом на букву «э». Или я делал пример такой, который с маской, с автоматом, с ножом сидит. Эпитумия, вспомните, террорист, который внутри нас сидит. То есть это то, что требует удовлетворения. Он говорит, я хочу, чтобы ты сделал так. Я говорю, а я не хочу. Он говорит, все равно будешь делать. Павел говорит, что хочу? Не делаю. А что делаю?
То, что не хочу.
А почему делаешь, если не хочешь?
Потому что он не знает, позволить.
Кто заставляет Павла делать то, что он не хочет? Закон ума, говорит, и закон, есть закон ума, есть закон плоти, и они друг другу противятся. Закон ума, говорит, это делать нельзя, а плоть, говорит, будешь. Это интересно, да? И кто? Ну, не всегда. Но наша задача, чтобы она не выигрывала. То есть сделать все, чтобы я победил. Побеждающему Бог говорит, дам что-то, да? Вопрос, кого победить? Все люди воюют с дьяволом, а Библия говорит, воюй с собой. Ты свой самый лучший, первый враг. Да что мне с собой воевать, у меня все нормально. Люди говорят. Дьявол, это он плохой. Это все проблемы от него, это он меня все заставляет. А я-то что? Я бедный, нищий такой, немощный, милости требую и благодати. Боже, дай милости мне.
Это вера наша, победившая меня.
Приходит дьявол к Иисусу Христу. И что он ему говорит? Он берет первый канал, провал у него. Христос стоит. Второй канал. Провал у него Христос стоит. Третий канал. Провал Христос стоит. Что делал дьявол? Уходит. А почему он уходит? Вопрос вам. Почему он уходит?
Потому что
проиграл. А что он такой проиграл? Ну, вот, ну чего бы что-то там пробовал?
Не для того нарвался.
Он же знал, кто он.
Откуда он знал? Здрасте.
Это было вот именно новое явление.
Если ты сын,
он, наверное, знал, кто он.
Откуда у него власть? Он даже не вездесущий, не всемогущий. Это простой ангел. Послушайте, дьявол — это простой ангел, который бедингт. Да, ну я имею в виду, это ангел, который условно, он не вездесущий, он находится в одном месте. Он вездесущий через своих демонов. Он не может сейчас и здесь, и там находиться. У него мы нигде не найдем с вами в Библии, чтобы дьявол был вездесущий.
Ну хорошо, а зачем он его вообще взял испытывать?
Если ты сын Бог, потому что небо открылось и было сказано, это сын мой возлюбленный, в нем мое благоволение. Так это он или не он? Все пророки верили в него, что он должен прийти, и дьяволу надо знать. Это он или не он?
Он даже не дьявол услышал.
А как узнать это? Как узнать это? Конечно, крещение же было на Иордане. Как узнать, сын Божий или нет? А кто такой Сын Божий? Сейчас мы с вами. Как узнать, Сын Божий или нет?
Знал то,
что как узнать, это отпрыск от сынов человеческих, впадших,
да,
греховных, или это отпрыск от Бога? Как узнать, дьяволу было?
Ну вот он его и начал испытывать.
Вы фильм видели, Лютер?
Сказано, он говорил, сказано.
Вы фильм Лютер видели?
Нет.
Не видели? Ну я советую посмотреть. Он там молится, и когда он борется с дьяволом, приходит к нему его наставник, открывает эту камеру, или как они там, Келли называлась, камера называется, в названии это камера называется. Открывает ему, он лежит там, там, дьявол пошел вон, ты там меня домой, боюсь. Подходит к нему, садится рядом, как я рассказывал, говорит, знаешь, что говорит? У него, говорит, 4000 лет опыт. Или 6000 лет. И ты хочешь его сейчас здесь в этой келье победить? Дает ему крест в руку. И говорит, повторяй. Иисус, эрлёзе ми. Иисус, спаси меня. Не с дьяволом воюй. Я нуждаюсь в спасении. Как узнать было дьяволу? Да очень просто. Когда первые люди были, дьявол подходит к Еве и сдает ей кода по-немецки, наживку. И Ева клюет. И реакция Евы была в этих всех трех. Увидела, захотела, потому что дает знание. Красивый, приятный на вкус, потому что дает знание. Все три. Бум. Вот тут оказывается? Через что надо людей? Откуда он знал, как совратить человека? Он что, Бог, что ли? Он подходит и пробует. И что он делает со всеми остальными людьми? Что он делает? Что делает Каин, убивает Авеля? Что он делает? Бог принял жертву Каина, а Авеля не принимает, Авеля, а Каина нет. А Каин смотрит на него, и Бог говорит: «Пасав, будь осторожен, грех лежит перед дверью сердца твоего, но ты господствуй над ним». У него уже в сердце эти все три похоти. Все три сразу срабатывают, да? Или одна из них минимум, одна должна сработать. Ага, Каин, Авель лучше, чем я. Что это такое? Его принимают, а меня не принимают. Надо убрать того, кого принимают, и тогда будут что делать? Меня принимать? Я же один остаюсь. Ну, там еще были другие, ну, окей, от Адама один только был, да? Был Адам и Каин и Авель, там Каин взял себе жену, потом пошел. А где бы он ее взял, если больше детей не было у Адама и Евы? Больше не было родителей других.
Я этот вопрос тоже задавала. Откуда он взял жену вообще?
Послушайте теперь дальше. Теперь послушайте дальше. И, значит, дьявол увидел три вещи, которые функционируют в эфире. И каждого человека на этих одной из трех ловят. Каждого. Давид. Что, скажите, что он спал до вечера, до позднего обеда? Если царь спит до позднего обеда, это хороший царь или нет?
Праздность.
Сразу вопрос, что он делал до поздней ночи, раз он спит до позднего обеда. Компьютер играл в интернете, в Фейсбуке. Нет, вопрос, понимаете, то есть царь, и главное написано, когда все цари были на войне. Он спит до позднего обеда. Встает, слушайте, Версавия знает прекрасно, что все цари на войне. Ее... Там купальня, выходит в окна царя, или где он там гулял, я не знаю, где он там по крыше ходил, да? Она же знает, что там никого нет. Они же все на войне. По крайней мере, не написано. Ее не обвинили в том, что она его совратила. Тогда бы Нафан пришел к Версавии и сказал: ты соблазнила Давида, мужа по сердцу Божьему. Бог идет к нам, Давиду. Выходит Давид, увидел Версавию обнаженную. Дальше не будем расписывать, что с ним там произошло. И что делает? В обморок упал или что-то отвисло там? Увидел ее. Смотрите, что происходит. Похоть плоти, похоть очей, гордость житейская. Увидел это что? Теперь что срабатывает второе? Похоть плоти, надо. Уже там что-то завершило внутри, да? И теперь, я же царь. Что ж я себе это позволить не могу, что ли? Гордость житейская. И дьяволу нету третьего. Вы не найдете третий. Четвертый, его просто нет. Потому что все люди прокалываются. Ты через один из них заходишь, и все остальные активируются сразу. Один из них надо. Посмотри на это дерево. Почему? Что делает реклама? Кто кушает мельшниты? Знаете, мельшниты есть? Вы знаете, их в магазине продают?
Да.
Давайте я вам дам домашнее задание. Когда будете закупаться, посмотрите, сколько процентов молока в мельшните.
А если не ешь?
Просто в магазине, посмотри, там на упаковке написано.
Упаковочка.
Просто, может, кто-нибудь из вас, на следующий раз соберемся, скажите. Вы такое открытие.
Это вот как батончики, батюшки.
Которые Кличко едят, боксеры по телевизору.
Да не на них так и написано.
Мишни? Кто знает. Вы себе такое открытие сделаете, вы скажете: «Эврика, там молока почти нет». Так вот это и есть вопрос. Что делает реклама? Что делает реклама, чтобы я купил мельшниты? Пишут. Без сахара. Человек берет бутылку, сок открывает, там напиток наливает, пьет. Думает, что-то я прибавляю. Забыл сзади прочитать. Зюштов стоит. Как по-русски здесь что? Сластители. Искусственные сластители. Заменители сахара. Сахара нет. Большими буквами. Еще интересно. Сыр. Легкий сыр. Всего два. Вы знаете, есть проблема. Есть масса жира на 100 грамм, и есть сухая, и есть полная. Да-да. Вы подходите, у вас такая... Стоят два сыра рядом. Вы подходите. Вам сказал врач, чтобы вы жирное много не ели. Вы подходите. Один сыр стоит и второй сыр стоит. Вы подходите. Какой же из них купить? Смотрите. А, здесь всего 20%. 16. А здесь 40. А здесь 40. О, нет. 40 я брать не буду, я 16 возьму. Взяли и пошли. Но в нем 45 на самом деле. 16 это выжатая сухая масса жира. Такую большую рекламу. Что делает реклама? Она активирует одну из троих. Что делает? Смотрите, стоит машина. Черная новая машина. Стоит машина. Проходит мужик. Вы замечали, почему рекламы женщины голые рекламируют? Ну, полуобнаженные, почти голые, скажем. В общем, те, кто на них смотрит, они одежду на них не видят. И она ее там обнимает, и там трется об нее, и гладит ее, эту машину. А покупают мужики. А что мужики не гладят и не трутся вокруг машины? Ну, если... Почему? Я вам сейчас расскажу, что срабатывает. У вас сейчас еще... Как вы думаете, почему? Вам, наверное, идея в голову не придет. Но те, кто это сделали, они этот Гецильт это сделали. Потому что мужик, смотря что женщинам нравится эта машина, внутри он думает, что если я ее куплю, то кто на меня будет вешаться?
Победитель.
Все очень просто. Поэтому, если мужчины перестают покупать Филадельфию, ее начинает рекламировать голая женщина. И все. И сразу начинают подниматься продажи. Да? Реклама. Это на самом деле все очень просто. Понимаете? Дьявол подходит ко Христу. Воздействует на первую. Воздействует на вторую. И воздействует на третью. И Христос во всех трех устоял. Причем, будучи в состоянии 40 дней не есть, не пить. Это людям невозможно. Это простому, который будет с полным животом, не может сделать. А не есть... Человеку предложить хлеб и сказать, я тебе дам, если ты это сделаешь. И поэтому он уходит. И он понял, что это Сын Божий. Не прокололся. И поэтому Иоанн пишет, 1 Иоанна, похоть плоти, все, что в мире, похоть плоти, похоть очей, гордость житейская не есть от Бога, от мира этого. Кто любит мир, тот враг Бога. Я не знаю, Моисей тоже 40 дней был на горе. Может, он пил откуда? Может, роса была у него, он росу там. Утром все время под камнями вода есть. Я не знаю, меня не спрашивайте, как он там выжил. И Моисей 40 дней на горе тоже был, Бог его питал. И поэтому Христос говорит, не хлебом единым жив человек, а всяким словом, исходящим из уст Господа.
В детстве еще вода сама была. Шторм, где-то лодка, 49 дней назывался фильм.
И они выжили, да?
Горько, да. Но они все были уже полуживые.
Но они как-то пили все равно.
Какую они пили? Потому что горькая вода стоит. Они пытались в морскую войну.
Я сейчас недавно слушал, что в морской воде есть какой-то компонент, который делает, что ты ее не можешь напиться. Я не знаю,
что. Дело в том, что они не смогут напить этой воды. Морскую воду пить невозможно.
Они водные рефлексы.
Она засушивает мозги.
Ну да, она наоборот. Она не насыщает, она еще больше делает.
Она больше засушивает.
Ну так слушайте, что у нас здесь, чтобы мы сейчас хоть докуда-то дойдем. Смотрите. Значит, послушание было целью Иисуса Христа на земле. Является ли это нашей целью? Если нет, то нет ничего странного в том, что в вашей жизни нет проявления характера Иисуса Христа. То есть, если цель моей жизни не послушание Богу, тем более я знаю, Бог мне сказал, через какие каналы ко мне заходят. То есть, моя задача какая? Перекрыть эти каналы, чтобы туда не заходили. Послушание Богу – один из признаков возрождения. Если человек не хочет послушаться Богу, за что исключают из церкви Евангелие от Матфея 18 года? За что? За грех? За какой грех?
Непослушание.
Если придешь и не послушает, возьми двух свидетелей или трех. Если их не послушает, скажи церкви. Если церковь не послушает, Да будет он вам как мытарь из язычников. Там даже не написано, какой он грех сделал. Если человек не слушает. То есть, если Бог поставил принцип. Один, два, три свидетеля, церковь. Если не слушает, непослушный, значит его никто не говорит возрожденный он. Невозрожденный он. Это не наша прерогатива. Мы говорим, о, у него признак мытаря язычника, неверующего человека. Поэтому мы с ним дистанцируемся от него. Молимся за него с целью, что если он возрожденный, Бог его обязательно вернет назад. Он покается и придет. То есть цель исключения из церкви не выкинуть его. Ты позоришь нашу церковь. Нет. А цель исключения из церкви, чтобы он вернулся назад. К сожалению, в многих церквях цель исключения, он позорит нас. К сожалению, сегодня уже. К сожалению, к большому. Как это? Ты и такое делаешь? Нет, тебе не место в нашей церкви. Как это он будет наше? Что про нас скажет?
Жертва филистимлян.
Не, просто, к сожалению, бывает так, да? Если это, ну... Насколько мы с вами будем послушны Богу, настолько мы будем красивыми, приятными людьми, отображающими характер Иисуса Христа. То есть наш характер, красота перед Богом зависит от того, насколько мы Ему послушны. Много послушны? Много красивы перед Богом. Мало послушны? Мало красивы перед Богом. Чем больше послушны, тем меньше Он нас поправляет. Чем меньше послушны, тем больше Он нас поправляет. Знаешь, если меня сопротивляется... Мишель наша, то мы ее начинаем вести туда, куда нам надо, чтобы она пришла. И чем больше она сопротивляется, тем что получается больше? Чем сильнее мы ее ведем. Чем сильнее мы ведем, тем она сильнее сопротивляется, тем больнее ей становится. Понимаете, что я имею в виду, да? Если я взял человека за руку и говорю, пошли. И, да, я его взял за руку. И мы можем идти. И я его могу держать за руку. Я говорю, ты все равно, если моя цель его все равно туда привести, то чем сильнее он будет сопротивляться, чем что будет, тем больнее ему будет. У нас с вами то же самое. Бог говорит, ты пойдешь туда. Твоя цель – характер Христа. Я говорю, у меня есть причины, почему я не могу это делать. Он говорит, хорошо, не делай. Ну ты-то идешь туда. Чем больше ты будешь разворачиваться, чем больше ты будешь сопротивляться, чем больше ты будешь... Ты не стоишь туда, а идешь туда. Христос говорит, я иду, и кто хочет идти за мной, идите за мной. Не стоять, а идти. Стоять – это значит вниз катиться. Христианство, которого роста нет, это не христианство. Он говорит вам, уже всем надо твердую пищу есть, а вы молока не можете даже напитаться. Да? Мир знает очень много людей, которые не делают чего-то, или наоборот делают по причине их послушания Богу, или наоборот делают это. То есть очень мало людей. То есть в мире есть очень мало людей, которые, как они, вот я послушный Богу. Что значит свободный христианин? Это значит, он свободно может что-то делать или не делать. Если ему говорят, давай ради этого не сделаем, он говорит, окей. Он свободный. Он не будет обременять себя какими-то, а почему, а как, а что, а где, а что и куда. Он говорит, окей. Хороший есть пример такой. Мужьям, которые любят футбол смотреть, обычно задают всегда вопрос. Говорят, хотите проверить, свободны ли вы или нет? Идет матч футбольный. Вы смотрите футбол. Осталось 5 минут. И весь счет 2-2. Если ваши сейчас гол забьют, то значит тогда они пройдут дальше играть в финал. Если они не забьют, они вылетают. И вот осталось 5 минут. И все силы ваши команда бросает, чтобы забить гол, и вам жена говорит, дорогой, выкинь, пожалуйста, мусор. Встанете вы, можете ли вы взять мусор, пойти его выкинуть, вернуться назад и сесть досмотреть 3,5 или 4 минуты? Или вы не сможете встать? Вот и проверка, да? То есть, и Бог говорит, что ради Христа, ради послушания Слова Его, я могу, я свободный не делать того, даже что считаю, могу делать. Да? Это просто пример такой с телевизором. Тут не об этих речах, речь идет о грехе, о котором мы говорим. Мир знает тех, кто по каким-то иным причинам живут и отказываются от чего-то. То есть таких людей ради Христа мир мало знает. И, например, ему говорят, если ты не перестанешь курить и пить, ты умрешь от сужения, от кальков твоих, ну кальк в сосудах, знаете. Сейчас у нас один знакомый, ему не мог сделать операцию, у него феркальк все сосуды, и ему не могут поставить шитмах, в сердце вставить. Сказали ему, что готовьтесь, еще один раз и до свидания. И могут сделать операцию, И не могут, потому что знают, что он ее не выдержит, потому что сосуды, 50 там или 60.
Покрывают все точно так же никотином,
Никотин, алкоголь, жирная пища.
И особенно у курящих.
Да, у курящих еще они и сужаются к тому же.
У него вообще перестало
отношение
в ноге. И под запросом можно было операцию делать, он дотянул до того, до последнего уже. И вставляет какой-то расширитель.
Там никотин не имеет роли. Это у человека повышается холестерин. Холестерин откладывает бляшки. Ты что?
Ну ладно.
Ты там
откладывает. Давайте.
Это никотин
вообще? За медицину сейчас.
Почему у курящих сужается совсем сосуды?
Послушайте, три вещи. Курение, алкоголь и жирная пища. Все.
Кто не курит и сосуды сужает? Да вот
это уже другие. Окей, давайте мы сейчас на нашу останемся дальше, да? То есть мы говорим, что мир не знает таких людей, мало знает людей, которые ради Христа что-то делают или что-то не делают, но знает много каких людей, которые по другим причинам делают или не делают, да? Например, ему сказали, что не будешь это делать, заболеешь, умрешь. И он говорит, с моментом пах и не курит. Ну, бывают такие, да?
Это еще меньше.
Да, это еще меньше. Но все-таки отказываются люди от чего-то, когда у них серьезные мотиваторы появляются. Могут отказаться, по крайней мере.
Могут,
да? Теперь смотрите. Если вы станете послушны Богу, то мир будет давить вас и выдавливать, как зубную пасту из тюбика. Он бросит все силы против вас. Вас будут давить со всех концов. Если вы скажете, что я это делать не буду, потому что я люблю Христа, и вас со всех сторон будут давить, чтобы вы это сделали. Или вас выдавят, или вы останетесь в тюбике. Миру не нужны эти люди. Христос сказал, меня гнали, еще будут, а вам будут деньги все давать. Вас будут гнать. Почему? Потому что мир меня прежде возненавидел. И все, кто будет делать, как я, будут ненавидеть. Чем больше я буду жить, как Христос, тем больше я буду получать сопротивление в этом мире. Популярное христианство, оно под вопрос, можно сразу ставить, что если популярность. Если вы станете... Да, в мире послушания Богу представляется большой слабостью и глупостью. В мире послушания Богу представляется большой слабостью и глупостью. Но это самый умный поступок, который только может совершить человек в своей жизни. В мире, это неправильно написано, переделать надо. В этом мире послушание Богу является глупостью. Они говорят, если ты послушный Богу, ты глупый. Обрывают контакты, смеяться начинают, высмеивают. А Бог говорит, что это единственный умный поступок, который может сделать человек. Больше нет. В своей жизни. Да-да. Вообще, который человек решит быть послушным Богу. Покаяние это, в принципе, когда человек кается, он говорит, я хочу делать все, что ты мне скажешь. Через неделю он уже не помнит это. Мы дальше с вами давайте здесь поставим шнит, и в следующий раз мы отсюда дальше тогда пойдем. У нас тут уже чуть-чуть осталось, и потом у нас 30 сентября уже.